слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Екатерина Высоцкая, у микрофона Светлана Павлова. Здравствуйте. Сегодня четверг, 6 октября, и вот главная тема нашего эфира. В Москве сегодня будет похоронен бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян. Сегодня, как ожидается, Европейский суд по правам человека в Страсбурге объявит свое решение по иску против России родственников польских офицеров, расстрелянных в 1940 году под Катынью. И мы вернемся к центральной теме нашей программы – коррупции в следственных органах. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, при каких условиях сотрудники российских правоохранительных органов перестанут вымогать взятки. В Москве на Хованском кладбище сегодня будет похоронен бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян. Он скончался 3 октября в возрасте 38 лет в результате тяжелой болезни. Бывший вице-президент ЮКОСа, арестованный в 2006 году по обвинениям в финансовых преступлениях, долгое время провел в следственном изоляторе, где у него был обнаружен СПИД, а позднее развился рак и туберкулез. В конце 2008 года Алексаняна по состоянию здоровья освободили под залог в 50 миллионов рублей, а в прошлом году его дело было прекращено за истечением срока давности. О состоянии российской тюремной медицины в России моя коллега Кристина Горелик побеседовала с уполномоченным по правам человека в России Владимиром Лукиным.
Что вы думаете сейчас вот о тюремной медицине и как думаете исправить вот сложившуюся ситуацию в российских тюрьмах?
Мы уже несколько лет тому назад внесли предложение о том, чтобы отделить медицинскую службу, которая существует в тюрьмах, колониях и других местах ограничения свободы по закону, от ФСИН, от тюремного начальства. Дело не в том, что ФСИН плохой, они хорошие там и так далее. Дело в принципе. Принцип состоит в том, что люди, которые занимаются тюремной медициной, они подчинены тюремному начальству. А подчиненность тюремному начальству, она означает то, что, условно говоря, Гиппократ далеко, а свой начальник ближе. Поэтому мы давно внесли это предложение. Поначалу правительственные органы, в частности Минюст, нас не поддерживал. Но в последнее время Минюст изменил свою позицию и склоняется к тому, чтобы поддерживать в какой-то форме наши предложения.
Это что касается вот непосредственно такого реформирования. А что же делать тогда с решениями судебной практики, когда вот смертельно больных людей судьи почему-то вот не отпускают под подписку о невыезде, в лечебные больницы? Как быть? Вот,
вспомнить хотя бы Алексаняна. Существует закон. Те люди, которые не отпускают людей, которые должны быть отпущены, они нарушают закон. Дело в том, что существует перечень болезней, по которым люди не могут сидеть в тюрьме. И это хорошо. Но до недавнего времени этот перечень не распространялся на СИЗО, на ИВС, то есть на места предварительного досудебного, так сказать, содержания граждан. И там-то как раз и творились самые серьезные злоупотребления, потому что об основных проблемах, которые возникают, это проблемы обычно в СИЗО бывают, в том числе и знаменитое дело Магнитского, печально знаменитое. Поэтому я думаю, что жесткий контроль над тем, чтобы вот этот перечень был, во-первых, расширен, и, так сказать, соответствовал бы реальной необходимости и не необходимости находиться за решеткой во время следствия. А во-вторых, разумеется, надо, чтобы за этим тщательно следили. Я думаю, что само решение о распространении вот, перечня запретов сидения на СИЗО и на ИВС, оно принято.
Наряду со списком Сергея Магнитского, лиц, которые причастны к этому делу, да, и въезд которым запрещен, да, в Соединенных Штатах Америки и Великобритании, появился на днях после смерти Алексаняна список Алексаняна. Там тоже фигурируют люди, которые причастны, по мнению правозащитников, к его смерти. Как, да, вы к этому относитесь?
В судьбе Алексаняна я некоторое участие принимал, потому что мы как раз проверяли вместе с несколькими членами общественной палаты ситуацию, когда он находился в совершенно неправильных, мягко говоря, условиях, так сказать, в тюрьме, и мы добились того, чтобы это было изменено. Но, понимаете, я не готов вам рассказывать о каких-то списках, кто какие списки составляет. Это не моя миссия. Я отвечаю на жалобы граждан, на которые, права которых нарушены.
Алексаняна же судья не отпустил, у него же был СПИД, у него был туберкулез, у него была лимфома, и тем не менее судья постановил не отпускать его, а он ведь находился не в СИЗО, а в тюрьме уже, в местах лишения свободы.
Да, там были вещи, которые нельзя было делать. Он был тяжело болен, и эти болезни были подтверждены.
А они входят в перечень, да, вот эти заболевания, про тот, который вы говорили, перечень заболеваний?
Нет, конечно, там СПИД и ряд других самых тяжелых заболеваний, они входят, конечно, в перечень того, которые делают неправильным пребывание в тюрьме его. Но, в конце концов, его из тюрьмы-то выпустили. Выпустили Алексаняна.
Да, но уже вот, конечно...
Да, но это другой вопрос. Это уже... Мы всегда были за то, чтобы Алексанян с учетом его болезни в тюрьме не сидел. И, в конце концов, он был выпущен из тюрьмы, хотя и позднее, чем нужно было.
То есть это нарушение закона было?
Нет, конечно, конечно.
Это был уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. С ним беседовала моя коллега Кристина Горелик. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня, как ожидается, Европейский суд по правам человека в Страсбурге объявит свое решение по иску против России родственников польских офицеров, расстрелянных в 1940 году под Катынью. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Родственники польских офицеров, а также врача и учителя, которые попали в советский плен после раздела Польши между гитлеровской Германией и сталинским Советским Союзом в 1939 году, а годом позже были убиты в Катыни, Харькове и Твери, обвиняют Россию в том, что расследование обстоятельств их смерти не было проведено должным образом. По словам истцов, поляки были расстреляны без суда и следствия, что является грубым нарушением существовавших уже в то время международных соглашений. Но несмотря на это, российская военная прокуратура в 2004 году прекратила закончившееся практически ничем следствие по этому делу. 12 июля нынешнего года Европейский суд по правам человека постановил, что примет иск польских граждан к рассмотрению. Тогда же, в июле, представитель Министерства иностранных дел Польши Мартин Басацкий назвал решение суда хорошим знаком, который дает надежду на то, что и окончательное решение судей будет позитивным для родственников расстрелянных польских граждан. Между тем, тема катынского преступления, а это собирательное название для всех расстрелянных органами НКВД польских пленных в 1940 году, остается в Польше актуальной. Часть политиков и общественных деятелей настаивают на том, чтобы россияне прямо назвали расстрел польских офицеров геноцидом. То, что случилось в 1940 году, нужно назвать геноцидом, поскольку это, без сомнения, был геноцид. Польских офицеров расстреливали именно потому, что они были поляками, а не по какой-то иной причине. Нужно признать свою вину. Это было сделано в Советском Союзе по приказу Сталина. А на сегодняшний день преемником СССР является Россия. Родственники погибших должны получить компенсации. В цивилизованном мире это норма. Заявил политик оппозиционной партии «Право и справедливость» Мариуш Блашчак. Европейский суд по правам человека рассматривает иск польских граждан против России на основании статьи Европейской конвенции о защите прав человека, гарантирующей право на жизнь. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Москве 9 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
С кончиной Стивена Джобса Америка потеряла одного из величайших инноваторов, который был воплощением американского духа изобретательства. Такую оценку деятельности Джобса, одного из основателей корпорации Apple, дал в заявлении, посвященном его смерти, президент США Барак Обама. Бывший вице-президент компании «Юкос» Василий Алексанян, скончавшийся в понедельник в возрасте 38 лет, будет похоронен сегодня в Москве на Хованском кладбище. Правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» со штаб-квартиры в Нью-Йорке назвала имена четырех лауреатов ежегодной международной премии «За свободу прессы». Среди них Наталья Радина, главный редактор белорусского независимого интернет-сайта «Хартия-97». Бывший губернатор штата Аляска, популярный правый политик Сара Пейлин заявила в среду, что не будет баллотироваться на пост президента США в 2012 году. Совет Безопасности ООН пренебрег своими обязанностями, отклонив во вторник проект резолюции о положении в Сирии. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Она подвергла критике Россию и Китай, поддержавшие проект. Испания согласилась разместить на своей территории элементы, создаваемые НАТО системы противоракетной обороны. Следующая новостная сводка на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 63 копейки. Евро 43 рубля 46 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Гости Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» – недавние эмигранты СССР, ученый, врач, психиатр, киносценарист. Все они люди состоявшиеся, имевшие работу и признание. Рассказывая о нарушении прав человека на родине, объясняют, что стало причиной их эмиграции. Слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 14 часов на волнах «Радио Свобода». А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас о наиболее интересных событиях в мире культуры. Сегодня в большом благотворительном гала-концерте «Звезды детям», который пройдет в Большом концертном зале «Октябрьский», выступит вокальная группа «Филармония», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
О том, как родилась эта группа, говорит одна из ее участников, Маргарита Адясова.
Когда-то закончили Санкт-Петербургскую консерваторию. 4 вокалиста в разное время. Отделение дирижирования хором. Нам очень хотелось петь акапелла. Это было 7 лет назад. А называемся мы «Фил» по-английски, а «Гармония» по-русски. Чувство гармонии. Как ты свой корабль назовешь, так ты потом на нем и будешь гармонично или нет плавать.
А песни вы сами пишете или берете откуда-то?
Начинались. Ну, делали аранжировки. Леонид Утесов у нас был в программе, да, «Зовёв Седой». Ну, много ретро-репертуара. Очень много песен осталось. Как-то это составляет наше лицо. Помимо авторского репертуара. Какие-то песни пишу я, и мы даже в интернете пишем и говорим часто людям, что присылайте нам наши песни. Мы очень хорошо относимся к этому. Вот если мы почувствуем, что это наше, значит, мы возьмем.
Другой участник филармонии Юрий Бородин считает очень важным для группы знакомство с благотворительной организацией «Перспективы». Концерт «Звезды детям» – это ее проект.
Часто очень, как бы, да, делаются такие акции, собирается много денег, артистам говорится спасибо, деньги потом деваются непонятно куда. Вот, здесь все действительно правда, и если организация в данном случае с года в год действительно доказывает то, что она это делает все взаправду, то это уже дальше начинает вызывать уважение и доверие. И желание помочь.
Концерт «Звезды детям» – это городское событие, которое «Перспективы» при поддержке Комитета по культуре устраивают уже третий год подряд, говорит сотрудница организации Наталья Лимина.
Для нас это очень маленькая часть того, что мы делаем, потому что благотворительная организация «Перспективы» в первую очередь работает с детьми и для детей, которые имеют тяжелые множественные нарушения в развитии. Это физические и умственные нарушения. И мы работаем по трем направлениям в детском доме. В Павловске, 120 подопечных у нас в психоневрологическом интернате номер 3 в Петергофе, и есть еще программа семейной поддержки. И как раз в этом году на программу семейной поддержки и пойдут все средства от проданных билетов, от концерта. На сегодняшний момент в организации уже 3 центра дневного пребывания. Как правильно сказал Юра, когда артист дает свое имя, он поручается. И нам важно скорее, чтобы артисты поручались не за нашу организацию, а за этих детей. У нас в этом году очень классные и сильные команда. Нас поддерживает в этом году Юрий Шевчук, Биллис Бенд, Михаил Боярский, Лариса Лупиан ведут концерт, Евгений Дятлов, Лариса Луста, Андрей Ургант, группа «Филармония», и нас поддерживает телеканал 100 ТВ, и на сцену выйдет Валерий Татаров, скажет свое слово в поддержку людей с ограниченными возможностями.
Матерь Божия, сделай милость, припадаю к тебе с мольбой, чтоб душа для любви открылась, чтобы ладила я судьбой, чтобы мысли белее снега, чтобы веры огонь в груди средь корысти и злобы века с бездорожья уведи.
Группа «Филармония» готовит к выпуску новый альбом и вообще полна творческих планов, говорит Юрий Бородин.
Наметилось несколько совместных у нас проектов. В частности, вот 20 сентября как раз у меня была встреча с Юлием Гальцевым, и возможно, что в скорости мы вообще с ним сможем сделать совместную программу. На самом деле, это абсолютно уникальный человек, как бы все его знают как такого хорошего клоуна, да, но кроме того, это человек, который пишет очень интересные песни, и это неизвестная сторона, точнее, известная, но пока, наверное, в узком кругу сторона Гальцева. Кстати говоря, вот с участниками концерта 6 октября вот у нас наметилось сотрудничество с Билли Сбен, с Билли Новиком. Абсолютно потрясающий человек, вообще такое ощущение, что живущий в другом измерении, но потрясающе талантливый.
О перспективах группы «Филармония» Татьяне Вольской рассказывал ее участник Юрий Бородин. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В эфире рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» демонстрация на Уолл-стрит обретает массовые масштабы. Аманда Нокс возвратилась домой. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Акция нескольких десятков демонстрантов, обосновавшихся в сквере рядом с Уолл-стрит под лозунгами «Оккупируем Уолл-стрит», выглядевшая курьезом в течение двух последних недель, в среду внезапно превратилась в многотысячное шествие. На глаз к тем, кому за 30, в многотысячной толпе можно было отнести несколько десятков человек. Они были в фирменных профсоюзных футболках. А также официальный хор старых либористов. Среди лозунгов выделялись призывы обложить налогом Уолл-стрит и 1% самых богатых американцев, а также напоминание политикам, что на стороне демонстрантов 99% американцев. По словам организаторов ралли, их цель – дать начало массовому движению протеста. Протеста против чего? Может ли критика претензий к финансовому сектору, популярной не только, кстати, в США, дать некий здоровый результат? Вот что думает профессор экономики Михаил Бернштам.
Экономическая политика не делается на улицах, не делается на демонстрациях. Нужны идеи. Все эти движения протеста никаких идей не имеют. Существуют серьезные проблемы финансовой системы. Надо решить вопросы, как сделать так, чтобы государство не было вынуждено за счет налогоплательщика выручать обанкротившиеся банки и финансовые учреждения. Возможно, ограничивать или регулировать какие-то финансовые операции, изменять систему стимулов. И эти сложные вопросы надо решать на политическом уровне и на уровне экономической политики.
Ну, а как вы относитесь к надеждам организаторов этого ралли на то, что оно, так сказать, даст начало большому массовому движению протеста?
Дело в том, что один из основных лозунгов участников и организаторов протеста выходит даже за пределы финансовой системы. Они протестуют против снижения расходов государственного бюджета. Групповые интересы существуют, но массового движения из этого получиться не может, потому что в Америке, в принципе, исторически, социалистические перераспределительные движения никогда не были массовыми, они всегда были маргинальными, потому что Америка – это страна высокой социальной мобильности, люди рассчитывают на индивидуальные возможности, и они стараются пробиться. То есть там существуют небольшие групповые интересы, в общем-то, среднего класса, которые действительно пострадал во время рецессии, но массового движения из такого рода социалистических групп не получается.
Костяк демонстрантов, по их словам, обосновывается на Уолл-стрит надолго. Не желая, впрочем, ни в чем походить на тех, кого они критикуют, организаторы протеста призывают вносить пожертвования на поддержку пикета не деньгами, а палатками, теплой одеждой и едой. Словом, тем, что поможет им перезимовать в скверике в Нижнем Манхэттене. Аманда Нокс, возвратившаяся во вторник из Италии, где она провела 4 года за решеткой и была освобождена по решению апелляционного суда, привлекает большое внимание американской прессы. Слово Владимиру Морозову.
В аэропорту города Сиэтл она обратилась к встречавшей ее толпе.
Thank you to everyone who's believed in me.
Спасибо всем, кто верил в меня, кто меня защищал, всем, кто поддерживал мою семью.
Who's defended me, who's supported my family.
Но радость освобожденной ее семьи и друзей омрачена тем, что дело еще не закончено. В понедельник апелляционный суд снял с Аманды Нокс обвинение в убийстве, но прокурор тут же заявил, что намерен подать жалобу в Верховный суд Италии и потребовать пересмотра решения апелляционной инстанции. Как относится к такой возможности ее адвокат Тед Саймон?
We feel very confident and hopeful. We're not going to prejudge anything, but we're certainly hopeful and confident that this.
Мы твердо уверены, что решение апелляционного суда останется в силе. Решение снять с нее суровое обвинение объясняется полным отсутствием доказательств ее вины.
Profound absence of evidence in this case.
Так считают и многие из людей, следивших за ее судьбой. Часть из них, члены общества Аманды Нокс, встречала ее в аэропорту города Сиэтл аплодисментами и цветами. Ряд юристов и новостной сайт Huffington Post напоминает о многочисленных противоречиях в деле Аманды Нокс. Так, во время одного из допросов она сказала, что в момент убийства находилась в своей комнате и затыкала уши, чтобы не слышать криков подруги. В другой раз утверждала, что провела ту ночь у своего приятеля. Единственный человек, который мог бы подтвердить или опровергнуть эти и другие показания, находится в тюрьме, и суд не может доверять его словам. Некоторые наблюдатели грустно замечают, что широкой публике понять суть дела мешает желтая пресса, увлеченная образом прекрасной, жестокой и свихнувшейся на сексе дьяволицы, который уже более 100 лет кочует по страницам таблоидов и дешевых книжонок. У издателей и продюсеров уже готовы планы создания будущих бестселлеров. Но попадет ли туда вот эта деталь? Освободив американку, апелляционный суд оставил в силе решение первичной судебной инстанции, которая дала Аманде Нокс 3 года тюрьмы за ложные показания и попытку помешать правосудию. В ходе следствия она обвинила в убийстве ни в чем не повинного человека. Эти 3 года Аманда Нокс успела отсидеть, пока шло рассмотрение апелляций.
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время гостей», ведущий Виталий Портников. 70 лет тому назад в Бабьем Яру было уничтожено еврейское население Киева. Как сегодня воспринимают трагическую дату в общественном мнении Украины? В программе участвуют вице-президент Конгресса национальных общин Украины Иосиф Зисельс и политолог Тарас Возняк. А информационная программа «Время свободы» продолжится через пару минут после выпуска новостей. Мы вернемся к центральной теме нашей программы – коррупции в правоохранительных органах России. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. С кончиной Стивена Джобса Америка потеряла одного из величайших инноваторов, который был воплощением американского духа изобретательства. Такую оценку деятельности Джобса, одного из основателей корпорации Apple, дал в заявлении, посвященном его смерти, президент США Барак Обама. Стивен Джобс скончался в среду в США в возрасте 56 лет после продолжительной болезни. Бывший вице-президент компании «Юкос» Василий Алексанян, скончавшийся в понедельник в возрасте 38 лет, будет похоронен сегодня в Москве на Хованском кладбище. Совет Безопасности ООН пренебрег своими обязанностями, отклонив во вторник проект резолюции о положении в Сирии. Об этом заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Принятию резолюции воспрепятствовали Россия и Китай. В Соединенных Штатах продолжаются акции протеста, организованные массовым движением «Захвати Уолл-стрит». Тысячи людей вышли на демонстрацию в Нью-Йорке, акции протеста прошли и в других городах. В драке на юге Москвы в ночь на четверг погибли 2 человека. Сообщается, что они получили ножевые ранения. Еще 1 человек был ранен. Подозреваемые в убийстве скрылись с места происшествия. Бывший губернатор штата Аляска, популярный правый политик Сара Пейлин, заявила в среду, что не будет баллотироваться на пост президента США в 2012 году. В Японии начался судебный процесс над одним из ведущих представителей правящей демократической партии. Итиро Одзаву, бывшего лидера партии, обвиняют в финансовых махинациях. Президент Франции Николя Саркози призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры по карабахской проблеме. Саркози посещает сегодня Армению. Он также посетит Азербайджан и Грузию. Правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» со штаб-квартирой в Нью-Йорке назвала имена четырех лауреатов ежегодной международной премии за свободу прессы. Среди них Наталья Радина, главный редактор белорусского независимого интернет-сайта «Хартия-97».
Это были новости на волнах радио «Свобода». Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня облачно, небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 12-14 градусов. В Петербурге также будет небольшой дождь и облачно. Воздух прогреется до плюс 11-13 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к нашей центральной теме. Российские эксперты по коррупции, продолжающие обсуждать арест следователя по особо важным делам Главного следственного управления столичного ГУВД МВД Нелли Дмитриевой за взятку в 3 миллиона рублей, уверены, что ее задержание – это частный случай, никак не связанный с официально объявленной в России борьбой с коррупцией. Дмитриева также фигурировала в деле погибшего в СИЗО Сергея Магнитского. О том, много ли в России следователей-взяточников и возможно ли с ними бороться в нынешних политических условиях, корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова побеседовала с профессором политологии Высшей школы экономики, руководителем научных программ Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Юлием Несневичем.
На самом деле масштаб проблемы колоссален, потому что практически 100% можно утверждать, что основным механизмом функционирования российской власти является коррупция. Вот чтобы вы понимали масштаб проблемы. То есть нормально в любом государстве возможно только два механизма его функционирования. Либо конкуренция, если конкуренция по каким-то причинам или со стороны власти давится, то на ее место приходит коррупция. И коррупция становится основным двигателем всех государственных, политических, экономических, социальных, каких хотите процессов. Вот Россия 100% пример вот такого государства. Более того, есть такая форма, высшая форма проявления коррупции, которая условно называется захват государства, когда люди, пришедшие во власть, они приходят во власть, чтобы ее приватизировать под себя и дальше использовать природные ресурсы, там, богатство страны в интересах себя и, так сказать, своего окружения, для тех групп, которые руководят страной. В России в этом 100%. Даже если мы как-то вот в этом засомневаемся, то известна такая исследование в политологии, что если у вас есть несменяемость власти, а уж извините, несменяемость власти у нас с 2000 года ни у кого сомнений не вызывает, то основная проблема, которая будет возникать при несменяемости, длительной несменяемости власти, она уже почти 12 лет, да, 10, больше 10 лет, это коррупция. Вот, если говорить серьезно, о большом масштабе проблем.
Юлий Анатольевич, сообщается, да, что следователь Нелли Дмитриева арестована за взятку в 3 миллиона рублей. Откуда взялись такие размеры взяток? 3 миллиона рублей, 5 миллионов рублей? Кто их придумывает? Кто определяет их размеры?
Понимаете, в чем дело? Значит, существует, ну, если так условно говорить, существует рынок коррупции. То есть какие-то вещи, которые представляются посредством коррупции, они, естественно, у них есть определенная цена. Скажем, есть цена за попадание в избирательный список там, той или иной партии. Есть, наверное, цена за невозбуждение дела, причем, видимо, это зависит от уровня дела, от его содержания. Это фактически есть коррупционный рынок. Это вот известно во всех мире. Это не то, что из воздуха. Как правило, работает по неким, так сказать, аналогиям. Значит, когда говорят, что следователи взяли за взятку 3 миллиона, значит, во-первых, надо посмотреть, какое дело, то есть он не возбуждал. А во-вторых, надо понимать, что вот она, взятка вот за эту операцию. У нас тут МВД дает иногда оценки взяток. Они вообще назвали там 300 тысяч рублей средняя взятка. Но не как их определяют. Они определяют по тем скрытым фактам, которые они получили. А потом как-то их осредняют. На самом деле взятки могут быть и миллиардные. Потому что сегодня вот достаточно удивительна вот эта история со следователем. Потому что я говорю, что сегодня уже никто деньги, так сказать, в чемодане или в конверт из чиновников, если у них есть голова на плечах, они не берут. Потому что это очень опасно и могут поймать. Процесс идет другим способом.
А каким? На карточку перечисляют?
Нет, приходят и говорят так. Значит, хотите, вот у вас есть там такое-то предприятие, у вас есть там какой-то хозяйствующий субъект, вот передайте там какой-то процент акций вот такой-то компании.
Периодически в России все-таки случаются разоблачения взяточников.
Да.
Это результат государственной антикоррупционной деятельности или только ее видимость?
Я бы сказал так, что это скорее видимость, потому что такой вот системной борьбы с коррупцией, конечно, у нас отсутствует, потому что если мы внимательно посмотрим вот все законодательные меры, все планы у нас есть, там, стратегии по борьбе с коррупцией, то они, конечно, невольно вызывают, ну, мягко говоря, усмешку. Я вам приведу просто пример. В одном из планов бороться с коррупцией внутри ведомства должно само ведомство. Как это понимать? То есть внутри ведомства должны быть созданы подразделения, которые будут следить за коррупцией внутри ведомства, и отдельно еще подразделения, которые будут взаимодействовать с правоохранительными органами по вопросам коррупции. Ну, как барон Мюнхгаузен, который сам себя за волосы вытаскивает из болота.
Это было мнение руководителя научных программ Центра антикоррупционных исследований инициатив Transparency International Юлия Несневича. С ним беседовала моя коллега Любовь Чижова. При каких условиях сотрудники российских правоохранительных органов перестанут вымогать взятки? Вот вопрос, на который мы просим сегодня ответить наших слушателей. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. До нас дозвонилась Людмила из Смоленской области. Здравствуйте, Людмила.
Доброе утро. Ну, во-первых, мне понравилось стихотворение вашего слушателя и по слову, и по содержанию. А по сути вот что. По-моему, три условия. Низкая зарплата, это не тайна. А далее, кто-то вымогает взятку, а кого-то и просит, у кого-то просят защиты от бандитов. Вы знаете, наши ж, наверное, верха в курсе дела, что пока что последнее слово для мелких предпринимателей и даже средних остается за бандитами. Если даже у них есть все разрешения, все законно, они всегда, ну, под страхом, если не откупятся. И в-третьих, у нас в крови все-таки у русских, куда ни кинь. Я вот 73 года, мне живу и наблюдаю. Никуда от этого не деться. И еще одно. Хорошо, если бы такие вопросы вас просили задавать наши, ну, власть имущие хоть какие-то, понимаете, чтобы анализировали, хотя мы Америк не открываем. У нас ниже среднего информация у слушателей. Всего хорошего.
Спасибо за мнение. Я напомню, что вопрос, который мы задаем сегодня радиослушателям, при каких условиях сотрудники российских правоохранительных органов перестанут вымогать взятки. Ответить на этот вопрос можно также на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. В рубрике «Вопрос дня» я зачитаю несколько сообщений с сайта. Ни при каких, считает Дмитрий Хуботов из Екатеринбурга. Этот вопрос звучит примерно так. При каких условиях филателисты перестанут собирать марки? Дело в том, что в последние годы система МВД стала вбирать в себя людей, убежденно идущих туда из-за возможности поборов и незаконного материального обогащения. В годы СССР такое было лишь на Кавказе, в Средней Азии, а сейчас по всей стране, считает наш радиослушатель. При каких условиях сотрудники российских правоохранительных органов перестанут вымогать взятки? Послушаем, как на этот вопрос ответит Сергей из Москвы. Доброе утро, Сергей.
Дело в том, что наша страна никогда не будет, то есть наши сотрудники милиции никогда не прекратят брать взятки. Это было и при Советском Союзе, это есть еще сейчас. Вот ваш человек говорил, то есть ваш радиослушатель говорил, что было на Кавказе, в Грузии, там еще где-то. Нет, это было вплоть рядом в России, вплоть рядом в Москве. Я знаю, когда даже такие ситуации, я просто 61-го года рождения, да, как бы, допустим, да, я знаю, как такие ситуации, допустим, да, что те же самые правоохранительные органы даже брали деньги, чтобы меня посадить на самолет, чтобы я спокойно мог долететь до Батуми. Вот о чем даже можно речь идти. А то, что сколько бы в нашей стране людям денег не платили, сотрудникам милиции, они как брали деньги, так они и будут брать пожизненно. Это сплошь и рядом.
Спасибо, Сергей. Ваше мнение понятно. Послушаем мнение еще одного радиослушателя, также Сергея из Ростовской области.
Насчет коррупции никто ни в одном мире никогда это не поборется, потому что это сама природа человека заложена. Так вот, любые строй взять, начиная от рабовладельской, кончая любым, какой бы ни, человек всегда под себя, только курица от себя. Да, вот недавно случай был, друг Путина поймался со взяткой в позапрошлом году, по строительству, там, по госзаказам, там, Морозов предприниматель. Так дело ничем не кончилось. Хотя и на блоге выходил он 10 раз Медведеву, и только так он его снял. А ни суд, ничего нет. Чем кончилось дело? Да ничем.
Спасибо, Сергей. Послушаем также мнение Павла из Магадана. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте. Основная проблема – это безнаказанность. А до тех пор, пока вышестоящее руководство определенное нечестное на руку будет отмазывать своих подчиненных, никакой победы над коррупцией у нас не будет.
Спасибо. Это было мнение Павла из Магадана. Я напомню вопрос, который мы сегодня задаем слушателям. При каких условиях сотрудники российских правоохранительных органов перестанут вымогать взятки?
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В эфире новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Чистый отток частного капитала из России в третьем квартале составил 18 миллиардов 700 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Таким образом, за 9 месяцев года отток капитала из страны превысил его приток на 49 миллиардов 300 миллионов долларов. Согласно прогнозу Центрального банка, в целом в 2011 году чистый отток капитала из России составит 36 миллиардов долларов против 34 миллиардов годом ранее. Инфляция в России в сентябре была нулевой, с начала года она составила 4,7, а в годовом исчислении, то есть в сентябре 2010 года, 7,2%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в августе текущего года в стране было отмечено снижение потребительских цен на 0,2%. В 2010 году в сентябре они выросли на 0,8, а с начала года на 6,2%. В России к 4 октября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 89,5 миллионов тонн зерна, почти на 50% больше, чем на такую же дату годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайно-зерновых в текущем году пока почти на 22% превышает прошлогодний показатель и составляет 23 центнера с гектара. Согласно прогнозу министерства, валовой урожай зерна в текущем году составит от 85 до 90 миллионов тонн, против примерно 61 миллиона тонн годом ранее. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в сентябре выросли на 0,6, а с начала года на 13,9%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. В годовом исчислении, то есть в сентябре 2010 года, бензин на розничном рынке страны подорожал почти на 17%. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Италии сразу на 3 ступени в инвестиционной категории. Прогноз рейтинга является негативным. Эксперты агентства объяснили свое решение возросшей уязвимостью страны к финансовым шокам, одновременно признав, что перспектива объявления Италии дефолта по своим долговым обязательствам является весьма туманной.
О новостях экономики рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Бывший вице-президент компании «ЮКОС» Василий Алексанян, скончавшийся в понедельник, будет похоронен сегодня в Москве на Хованском кладбище. Правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» со штаб-квартиры в Нью-Йорке назвала имена 4 лауреатов ежегодной международной премии за свободу прессы. Среди них Наталья Радина, главный редактор белорусского независимого интернет-сайта «Хартия-97». С кончиной Стивена Джобса Америка потеряла одного из величайших инноваторов, который был воплощением американского духа изобретательства. Такую оценку деятельности Джобса, одного из основателей корпорации и компании Apple, дал в заявлении, посвященном его смерти, президент США Барак Обама. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 63 копейки, евро 43 рубля 46 копеек.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас вернемся к наиболее интересным публикациям свежих российских газет. Со мной в студии снова моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро. Вам слово.
Доброе утро, Светлана. Как стало известно, пишет газета, «Коммерсант» в Москву из колонии на днях был доставлен бывший московский убоповец Сергей Хаджикурбанов. Он отбывает 8-летний срок за вымогательство 50 тысяч долларов у другого бывшего оперативника Дмитрия Павлюченкова. Сейчас оба считаются следствием активными соучастниками убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, совершенного в октябре 2006 года. По мнению защиты, в ближайшее время между ними будет проведена очная ставка, после чего Хаджикурбанову предъявят обвинение в организации убийства журналистки. Сам он причастность к этому преступлению отрицает, а Павлюченков, напротив, активно сотрудничает со следствием. «Коммерсант» отмечает, что Сергею Хаджикурбанову уже предъявили являлось обвинение в организации убийства журналистки в рамках первого расследования этого преступления. Однако в 2009 году присяжные оправдали бывшего милиционера и его подельников. После этого в отношении Хаджикурбанова было возбуждено дело о вымогательстве, и он получил срок. На этот раз, как уже неоднократно сообщал «Коммерсант», следствие считает организаторами преступления сразу двух человек – Сергея Хаджикурбанова и чеченского авторитета Лома Олега Итукаева. Тот сейчас отбывает 12-летний срок, полученный за организацию совершенного на Украине покушения на бизнесмена. Гайтукаев был доставлен в Москву из мордовской колонии еще 28 сентября. Ну и напоминает «Коммерсант», что из шести фигурантов дела об убийстве журналистки свою вину в соучастии в этом преступлении пока признает лишь бывший оперативник, полковник милиции Дмитрий Павлюченков, который уже дал обширные признательные показания и, повторяю еще раз, активно сотрудничает со следствием. В той же газете мы сегодня читаем о том, что вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин предлагает создать суд по правам человека в Содружестве независимых государств по аналогии со Страсбургским судом. Вице-спикер подчеркивает, что суд СНГ не станет альтернативой Европейскому суду по правам человека, однако ускорит и удешевит судебные процессы. Правозащитники и адвокаты считают, что создание суда СНГ по правам человека затруднит россиянам доступ в ЕСПЧ. Как заявил «Коммерсанту» господин Торшин, идея создания суда СНГ по правам человека родилась у него после прочтения статьи Владимира Путина «Новый интеграционный проект для Евразии. Будущее, которое рождается сегодня». Ну, напомним слушателям, что статью эту Владимир Путин написал в газете «Известия» вот на этой неделе. Путин говорит о необходимости создать в Евразийском Союзе арбитражный суд. А почему бы нам не иметь собственный суд по правам человека? Это я уже цитирую господина Торшина. По его словам, создание такого суда станет не альтернативой ЕСПЧ, а его дополнением. У граждан появится выбор – ждать 6-7 лет рассмотрения дела в ЕСПЧ или обратиться в суд СНГ. К тому же, подчеркивает господин Торшин, это упростит процесс обращения, так как отпадет необходимость переводить все документы на английский, а заодно удешевит процесс, поскольку не надо будет искать дорогих адвокатов. Учтем все плюсы и минусы работы СПЧ, говорит Торшин. Можно ввести в состав суда СНГ по 2-3 судьи от страны, и вряд ли судьи из Украины или Азербайджана будут пристрастны при рассмотрении дела гражданина Армении. Но это, опять же, цитата из господина Торшина. При этом он подчеркнул, что его предложение пока мысли вслух. Должен поработать МИД, большинство стран СНГ должны одобрить идею. Ну и еще одна цитата. «Мы попали под корпоративный суд корпорации Евросоюз, в которой не состоим. Есть корпорация СНГ, и мы имеем право создать свой суд по правам человека», заявил коммерсанту господин Торшин. Член президентского совета по правам человека, экс-судья Конституционного суда Тамара Морщакова сомневается, что граждане будут доверять суду СНГ. Глава Центра содействия международной защите адвокат Карина Москаленко уверена, что инициатива господина Торшина – очередная попытка затруднить россиянам доступ в Европейский суд. Затмить авторитет и опыт судей ЕСПЧ суду СНГ вряд ли удастся. Опасность в том, что тот, кто выберет суд СНГ, уже не сможет обратиться в Страсбург. Это говорит Карина Москаленко. Согласно статье 35 Европейской конвенции, ЕСПЧ не принимает к рассмотрению жалобу, если она является предметом другой процедуры международного разбирательства. По мнению госпожи Москаленко, интерес для граждан суд СНГ может иметь лишь в том случае, если для обращения в него не будет установлен дедлайн, и те, кто пропустили срок обращения в ЕСПЧ, смогут попытаться защитить свои права в суде СНГ. Однако лишний инструмент нужен власти для того, чтобы создать конфликт норм, добавить противоречия между правовыми стандартами, в итоге поставить вопрос об отсутствии обязательности исполнения решений ЕСПЧ, полагает Карина Москаленко. Ну а глава Московской Хельсинской группы Людмила Алексеева говорит: «Я понимаю, зачем это нужно, чтобы лишить российских граждан возможности обращаться в Страсбургский суд. Напрасно Торшин так старается, может быть, когда-нибудь и ему придется обратиться в ЕСПЧ. Страны СНГ не такие уж друзья России, чтобы судить так, как надо». Ну, вот это, пожалуй, все, о чем я сегодня успела рассказать.
Спасибо, Валерия. Свежероссийские газеты сегодня читает моя коллега Валерия Шабаева. Завершит утренний выпуск программы «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». В октябре в российских школах началось тестирование учащихся на употребление наркотиков. Как воспринимает общество такие меры по данным массовых опросов? Каковы доводы сторонников и противников тестирования? Об этом ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как явствует из массового опроса, проведенного Левада-центром весной этого года, подавляющее большинство, 3/4 россиян, одобрили идею ввести тестирование школьников на употребление наркотиков. 13% граждан отнеслись к этому нейтрально и только 7% отрицательно. 5% затрудняются с ответом. В целом, похоже, что общество по этому поводу имеет определенное мнение. А вот как прокомментировал данные социологического исследования Дмитрий Кореняк, педагог-психолог, автор программы по реабилитации наркозависимых под названием «Страна живых».
Надеюсь, что эти цифры означают, что общество сейчас начало беспокоиться за то, что происходит в школах в плане наркотиков. Потому что, к сожалению, количество подростков, которые наркотики употребляют, оно не уменьшается годами. Оно, можно сказать, и не увеличивается. И слава богу, что вот уже такая мода на героин в школах, она прошла. Слава богу, у нас не 90-е уже. Но рынок не стоит на месте. Люди, которые продают наркотики, для них это бизнес. Они идут дальше. И начинаются вот производство и поставки легких наркотиков, так называемых. То есть это такие клубные, это которые привыкание вызывают не так. И как бы кажутся поэтому не такими страшными, к сожалению. Вот есть наркотики, которые пугают молодежь, а есть, которые нет. И вот эти мифы о том, что можно не употреблять что-то страшное, а просто немножко тут, чтобы повеселиться. Вот эти мифы, они распространяются тем, кто их продает. Но, к сожалению, в эти мифы попадают и ребята, которые им верят, и родители, которые им верят. И поэтому тестирование – это способ выявить, а есть ли в нашей школе, в нашем классе люди, которые их употребляют.
То есть, насколько я понимаю, это именно мифы, то есть вредны любые наркотики?
Конечно, потому что даже если они не вызывают привыкания сразу, ты все равно привыкаешь к определенному образу жизни. И, собственно, наркотики – это следствие образа жизни, который школьник ведет. Вот на пустом месте не бывает. Мальчик, который ходит каждый день, занимается спортом, приходит домой, делает уроки, ему некогда наркотики употреблять.
Как вы относитесь к системе тестирования в учебных заведениях на наркотики в том виде, в каком она существует сейчас?
Я, знаете, вот плохо понимаю, в каком виде она существует сейчас. Потому что запрета, собственно, на тестирование никто особо это и не давал. Всегда при желании родителей можно было это тестирование провести. Но и сейчас все так же осталось. У меня больше вопросов не к тому, что проводить, не проводить тестирование. С моей точки зрения, проводить. Потому что знать, употребляет кто-то наркотики или нет, надо. А вот вопрос дальше, а что мы будем делать? Вопрос в том, чтобы узнав,
что ребенок что-то потребляет, он не стал изгоем, и мы не стали его репрессировать и преследовать за это, а стали ему помогать. Вот, к сожалению, вот здесь я в современной нашей системе очень сомневаюсь, потому что знаю случаи, что если администрация, например, узнает, то стараются ребенка выпихнуть из школы, стараются на него клеймо повесить, что он теперь не такой, понимаете? Вопрос, как распоряжаться этой информацией. Вот проведя тестирование, что будут директора с ней делать? И знаете, я, к сожалению, вот у меня есть случаи, есть ситуации, когда директора школ, инспекторы ПДН знают, что дети употребляют наркотики, а ничего не делают.
Вам часто приходится сталкиваться со школьниками, употребляющими наркотики?
Да, часто. Я постоянно с ними сталкиваюсь. Но мы, как психологи, мы можем еще как-то влиять на ребят, но поддержки со стороны государства нет никакой.
А насколько трудно работать с этой категорией людей, употребляющих наркотики, то есть со школьниками, с подростками?
Очень трудно. Труднее, чем со взрослыми, потому что взрослые, как правило, дошли уже до своего дна, окунулись в это глубоко, подсели на тяжелые наркотики, и уже все. И уже они понимают, что для них вопрос реабилитации – это не вопрос, как жить, а вопрос жить или умереть. А вот подростки, они еще этого не понимают. Они только в таком начале пути, они только попробовали, им еще только понравилось, и они только развлекаются. У них нет ощущения, что это опасно для их жизни. И поэтому надо вовремя опознать, что ребенок употребляет. Главное, что после того, как узнали об этом, не сделать его изгоем, не начать репрессировать его, а начать помогать ему.
Дмитрий Кореняк, педагог-психолог, работающий с наркозависимыми подростками, является сторонником тестирования школьников на наркотики. Однако у этой меры немало противников. Такие люди, равно как и правозащитники, говорят о нарушении в этом случае прав человека, полагают, что это может травмировать детскую психику и опасаются злоупотреблений. В частности, по их мнению, добровольное тестирование может обернуться принудительным.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. На этом утренний выпуск информационной программы «Время свободы» завершается. Над ним сегодня работали продюсер Екатерина Высоцкая, обозреватель прессы Валерия Шабаева и ведущая Светлана Павлова. А в 10 часов 7 минут после коротких сообщений и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Грани времени», ведущий Владимир Карамурза. Чем вызвана напряженность в Южной Осетии за месяц до президентских выборов? Об этом спорят журналисты Ирина Гордиенко и Олег Кусов и политик Петр Мамрадзе. Слушайте повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут на волнах «Радио Свобода». А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вероятность рецидива здесь очень высока.
Националистические мотивы не являются причинами этой драки.
Это был пассажирский автобус «Мазда», который ехал в Хазар-Ганджи.
60 парашютистов. Первые кадровые изменения произошли
со все возрастающей скоростью. Это стало полной неожиданностью для научного сообщества.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».